Радио «Вера» представляет. Места и люди.
По пыльным дорогам и летом, и зимой, под снегом, дождем, ранним утром и на закатном солнышке совершала свой путь молодая женщина с маленькой девочкой. Белоснежные березки расступались по сторонам, указывая ей дорогу. Высоченные сосны устремлялись в небо, охраняя этот путь. Ее звали Агафья Семеновна Мельгунова. Богатая помещица, потерявшая мужа, вдова, оказалась на перепутье. Она искала выход в молитве и отправилась на богомолье в Киев. И там, в тишине монашеской обители, услышала о себе божественный промысел. Как когда-то архангел Гавриил объявил Пречистой Деве волю Божью, так сама Царица Небесная изъявила Агафье свое желание создать далеко на севере монастырь. Простая земная женщина приняла великий дар со смирением и отправилась в путь. Так началась история Дивеевского монастыря, когда Пресвятая Богородица указала, что она желает создать свой четвертый удел – место славы и силы Божией на русской земле. Пришедшая в пределы Дивеевские, Агафья, совершившая свой долгий путь с непрестанной молитвой, вновь услышала от самой владычицы мира ее незабываемые слова. Эти глаголы передают из поколения в поколение сестры Дивеевские. И те, кто приезжает сегодня в Дивеево, у дверей Казанского храма, попадают на святую землю, особую территорию, где ступала сама Божия Матерь. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Только приехав в обитель и приложившись к мощам дорогих сестер Дивеевских, святых преподобных Александры, Марфы и Елены, в нижнем пределе Казанского храма, посвященном Рождеству Богородицы, я как будто попала под их заботливое попечение и сразу отправилась в монастырский музей, чтобы узнать страницы истории монастыря. На ступеньках домика блаженной Паши Саровской меня встретила экскурсовод паломнической службы Наталья Евгеньевна Уманец, которая рассказала мне, как же совершилось это великое чудо, когда простая женщина смогла вместить в себя такое великое откровение из уст самой Пресвятой Богородицы.
Матушка Александра отправляется в путь, обходит разные монастыри. Будучи в этих местах в 1760 году, она идет из Мурома в Саров и для отдыха останавливается здесь, в Дивееве. Присела она на стопку бревен приходской деревянной церкви, задремала и вновь в тонком сне увидела Пресвятую Богородицу и удостоилась слышать от нее следующее. «Здесь предел, который Божьим промыслом положен тебе. Живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих, а я всегда буду с тобою и всегда буду посещать место это. И в месте жительства твоего я основаю такую великую обитель, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете».
Каково было смирение матушки Александры, что она, богатая помещица, раздала все свое имущество, отпустила своих крестьян, средства пожертвовала на строительство Успенского собора в Саровском монастыре и поселилась в простой избе на дворе местного священника. Какие труды и слезы несла к стопам Царица Небесная Агафья Семеновна. Лишь по плодам мы можем понимать, что это была жизнь всецело отданная на служение Богу и ближним. Мне посчастливилось приехать в обитель зимой и застать день празднования небесной покровительницы преподобной матушки Александры, мученицы Агафьи Палермской. Когда я стояла в Нижнем храме рядом с ее мощами, в храм вошла монахиня Магдалина Вальтман и поздравила всех с Днем Ангела, матушки-основательницы Дивеевского монастыря.
Матушку Александру мы очень почитаем, это наша первоначальница, если бы не она, у нас бы не было такой обители. Ведь она, вот все знаете, что по благословению Царицы Небесной, ей было еще явление в Киеве, и когда она очередной раз ехала в Саров, здесь остановилась именно на этом месте, остановились для отдыха. И здесь ей второй раз явилась Царица Небесная и сказала, вот это место, которое я тебе обещала показать, ты должна построить обитель, которая равная не будет во всем мире. Матушка с этими словами поехала к старцам. Старцы сказали, да, действительно, матушка, воля Божья вам здесь потрудиться. И вот мы всегда к ней очень прибегаем и благодарим ее за ее труды. 18 февраля празднуется мученица Агафья, это матушкина Александра, первое ее имя, ну, при крещении, да. Ну вот, мы ее приходим и поздравляем с Днем Ангела и почитаем ее труды.
А труды были великие. Матушка Александра, вокруг которой собралась общинка сестер, во всем прибегала к советам духоносных старцев, которые в то время, в конце XVIII века, подвязались в Саровском монастыре. Это была мужская обитель со строгим монашеским уставом. И преподобный Серафим Саровский избрал этот монастырь для своих трудов и подвигов именно за высоту духовной жизни в Сарове. Строители монастыря, старцы Исаия и Пахомий, почитали матушку Александру. Сестры ее трудились для саровских монахов. Они, в свою очередь, передавали им и трапезу, и дрова для отопления их кельи и храма, построенного трудами матушки, которая приняла постриг в честь мученицы Александры. Напротив Казанской церкви стоит киот-часовня, на стенах которой вы можете увидеть образ преподобной матушки Александры, ее небесной покровительницы, мученицы, царицы Александры. Эта часовня построена на месте, где единственный раз в жизни был в Дивееве святой преподобный батюшка Серафим. Там он и получил, рядом с умирающей матушкой Александрой, которая просила своего старца, отца Пахомия, не оставлять дивеевских сестер, благословения после того, как отец Пахомий перейдет в вечность, заботиться о дивеевской обители. Батюшка Серафим глубоко почитал матушку Александру.
Матушка Александра вела поистине подвижническую жизнь, совершенно забыв свое дворянское происхождение и свое нежное воспитание. Дочь ее, кстати, здесь умерла, и вот она восприняла это как последнюю ниточку, которая ее связывала с миром. Она пошла решать вопросы со своими имениями, отпустила своих крестьян, тогда крепостное право было, продала свои имения и на поминовение отдала в храм свои средства, чтобы поминать своих близких. Ну, примерно где сейчас Казанская, рядышком деревянная церковь. Да, она была приходская.
А где же она жила?
Она жила в Осиновке. Поселилась она во дворе священника, ее так благословили. И вот там она выполняла самые тяжелые работы, то есть ухаживала за скотом. Носила она самые простые, многошейные, как написано, одежды. А спала, отдыхала, подложив под голову камень, обернув его материалом, чтобы не видно было. Занималась очень много, как бы сейчас сказали современным языком, благотворительностью, да, то есть вот когда в страдную пору, вот один из примеров, просто крестьяне и крестьянки уходили в поля, в домах оставались только дети, она проходила по крестьянским домам. В домах она убирала, месила хлебы, обстирывала детей, одевала их во все чистое, приходу их усталых матерей, и старалась по возможности это все делать тайно. Ну, конечно, такую тайну было трудно сохранить. Здесь очень любили, уважали матушку Александру. И вот когда Казанскую церковь она строила, вспоминал потом священник, отец Василий Садовский, ближайший сподвижник батюшки Серафима, вспоминал, что тогда он был ребенком, вот она собирала детей, просила их подносить кирпичи к строящейся Казанской церкви, и за это давала им деньги. А тогда был страшный голод. Это 70-е годы XVIII века. И вот эти деньги она приказывала относить родителям. Батюшка Серафим предсказывал, что матушка Александра будет открыто почивать в обители, в мощах. Батюшка ее очень почитал. Он говорил, что это великая святая жена. И дальше продолжал. Смирение ее было неисповедимо. Молитва к Богу чистейшая. Слез источник непрестанный, любовь ко всем нелицемерная. Я и до ныне стопы ее лобузаю, говорил батюшка Серафим. И про место вокруг Казанской церкви он говорил, что место это святое. Здесь ходили стопочки матушки Александры. Вот наша великая первоначальница, матушка Александра. Мощи ее почивают в Нижнем Рождественском храме. И там же еще двое святых мощей, да, матушки Марфы и матушки Елены.
До революции в Дивееве трудами настоятельницы монастыря игумени Марии Ушаковой домик, в котором жила матушка Александра, был обстроен как бы футляром, внутри которого сохранялась келья первоначальницы обители, где проводила она ночи в молитве. Комнатка ее была настолько маленькая, а рядом находилось и совсем крохотное помещение, где перед распятием Спасителя мог поместиться лишь один человек. Паломники говорили, что атмосфера в этой келье была такой легкой, благоговейной, что забывались все печали и заботы. Матушка Александра и сейчас, как уже более 200 лет назад, как будто готовит всех, кто приезжает в Дивеево, пройти по этой земле с теплотой и вниманием к духовной жизни. А насельницы обители вспоминают, как по молитвам к матушке Александре происходили настоящие чудеса. Вот чем поделилась рядом с мощами преподобной монахиня Серафима.
Из Зеленого, источник матушки Александровой.
А что это вот за такой особый источник, вот именно матушки Александровой?
А вот так он и называется, матушки Александровой.
Где-то нас... здесь не...
А рядышком, да, совсем тут пешком дойти можно, да, ворота эти выйти. Я так пошла, он обмелел в то время, и три раза окунулась, и все, и прошло. У меня так, полиартрит такой, аж нога вот так загнулась. И даже ни хрустного, ничего вышло, ничего не болело.
Если обойти Казанскую церковь крестным ходом, с южной стороны храма, справа, высится большая береза. Она особенная. Именно по ней местные жители хранили место, где упокоилась матушка Александра, а впоследствии еще две святые преподобные, жены Дивеевские, которые почивают сейчас рядом с ней, своими мощами, в Нижнем храме. Монахиня Магдалина вспоминала, как в первые годы спешили на могилки к дорогим матушкам, а потом, как обретали их святые мощи.
Действительно, когда вы пришли, даже не знали, где они были похоронены, а как же...
Не, мы знали, потому что у нас была матушка Маргарита, мы еще ее застали в живых, как говорится, мы много с ней общались, она нас учила первых сестер, которые еще до 91-го года здесь жили, мы с ней очень тесно в духовном общались, она нас учила молиться, она нам все рассказывала. И вот березка, которая вот здесь... растет рядом с храмом, а это было единственное, так сказать, знамение, которое берегло вот этих трое мощей.
То есть знали, вот... что около березки они, да, похоронены?
Это и старожители Дивеева все знали, они всегда здесь крестились, молились. Ну и вот советские власти, конечно, им как-то было не по себе и решили избавиться от этого дерева. Но, увы, дерево было, они забили ковш, и ковш обломался, до сих пор он торчит вот там у березки. А березка – это наш второй маврийский дуб. Мы надеемся, что по его веточкам мы будем тоже испрашивать жизни на земле, чтобы люди много покаялись и достигли Царствия Небесного.
Монахиня Магдалина пришла в Нижний храм читать неусыпаемую псалтирь, особенное служение, которое совершают сестры за живых и усопших, целый день и ночь напролет, рядом с мощами преподобных жен Дивеевских. Так завещал святой преподобный Серафим Саровский Дивеевским сестрам. По его завету здесь всегда горит неугасаемая лампада. В этом храме, посвященном Рождеству Богородице, необыкновенная атмосфера. Сияющие золотом очень низкие своды храма совсем не мешают открывать сердце навстречу небу. Необыкновенная чистота и красота, благоговейная тишина и торжественность как будто звенят в этом месте. Насельницы обители очень любят этот храм, и это чувствуется. Как будто это их девическая светелка, куда не могут заглянуть глаза посторонних.
Это для нас очень дорогой храм, потому что мы знали, что это усыпальница мощей, что здесь по завету батюшки Серафиму горит неугасимая лампада, что здесь читается неусыпаемый псалтирь. И очень старались по-быстрому этот храм отреставрировать. Здесь был наш первый иноческий постриг, где нас сподобил Господь принять его в свое время в 93-м году по благословению митрополита Николая. Первых 12 сестер Господь сподобил иноческого пострига. И вот владыка Николай сказал, что это одни из первых кирпичиков, которые ложатся в основание обители.
Какой красивый храм получился.
Очень красивый храм. Здесь в основном стараются даже сами сестры. И расписывали сестры, и мозаику. Ну, мы его очень почитаем. И ждем еще четвертые мощи. Вот четверо столбов, четверо мощей. Вот мы будем ждать четвертых мощей.
Я была так рада встретиться с монахиней Магдалиной, монахиней Серафимой, рядом с мощами преподобных жен Дивеевских. Как будто они сами вызвали для интервью этих сестер обители. Мать Магдалина, вспоминая первые годы возрождения монастыря, рассказала о монахине Маргарите Локтионовой, которая передала первым насельницам Дивеева вещи преподобного Серафима Саровского.
Все особенно. У нее была простота. У нее была крепкая вера. Вот мы приходили, самое простое, что было. Говорит, матушка, ой, батюшка Серафим, что-то я так проголодалась. Благослови покушать. Но это не то, что самое главное. Это не самое главное. Она то, что хранила эти все вещи батюшки Серафима, то, что она верила, что действительно откроется обитель, то, что она передавала все жизненные опыты, которые были в обители, не только вот, как говорится, ну, что по правилам. У всех у нас есть немощи, и какие у сестер были немощи. Все она нам рассказывала, нам было очень интересно, потому что и мы тоже такие... Иногда засмеемся там, где не надо. Особенно на клиросе всякие бывают искушения. Вот она нам все этому поучала и, ну, поддерживала нас, чтобы мы действительно верили, любили это место и желали в нем подвязаться.
Ну, значит, что самое главное, что надо, можно же и рассмеяться, и, наверное, там как-то отвлечься и присесть где-то.
Ну, сам батюшка Серафим говорил, что веселость – это не грех. Он сам, когда нес послушание клиросное в Саровской пустыне, он тоже старался брать и веселить, потому что службы длинные. И чтобы не унывать, конечно, и сама матушка говорит, можно даже и ножкой притопнуть.
Если что, не по-своему.
Да.
Ну, что позволено сестрам обители, как возлюбленным, детям старца Серафима, то, наверное, не всегда можем проявлять мы, паломники. Монахиня Серафима посоветовала для того, чтобы понять уклад монастыря, читать Серафима Дивеевскую летопись, написанную священным мучеником, митрополитом Петроградским Серафимом Чичаговым.
Мы не понимаем, мирские люди, как вот можно так всю себя отдать на послушание.
Это очень легко.
Да?
Да. Прочитайте летопись. И у дочки была начальница, она приехала сюда, прочитала летопись и ехала, рассчиталась и написала заявление и пошла к матронушке. Сейчас вот служит.
Летопись Серафима Дивеевского.
Да, она прочитала, ей все понятно стало. Кое-что она поспрашивала, и все.
То есть надо книжки читать?
Не только книжки, а их прочувствовать, что это спасение. В миру тоже трудно. Конечно, если человек верующий, очень такой благоговейный, профессия у него соответствующая, что он людям отдает себе всего. Там я тоже очень много спасутся в монастыре. Не все. Но все равно там было ясно, как путь прямо такой. И люди-то твердые в вере были. Вот. То есть мы на них опираемся. Все у них было, что нужно. Чистота, прямота такая. И вера. Вера и любовь к людям. То есть смирение такое все было необыкновенное. И любовь.
Вот вам, наверное, сейчас очень трудно, очень много людей вокруг приходит. Каждого надо как-то...
Нет, ничего не трудно. Люди-то сюда не случайно сюда приезжают, очень долго мечтали об этом в основном. Поэтому не трудно с такими людьми. Они сходят такие счастливые, что попали, благодарят батюшку. Так что ничего не трудно, очень радость гостям. Раз батюшка говорил, что это мои драгоценности, и для нас также драгоценности.
Мы приезжаем сейчас в Серафимо-Дивеевский монастырь и видим плоды трудов монахинь, которые принесли на это место к стопам Спасителя и Божией Матери все свои силы, свои таланты, свою любовь. Их чистая молитва творила чудеса. Они расписали эти храмы так, что каждый из них является поистине украшением Русской Православной Церкви, создав примеры для последующих веков. Они наполнили обитель такой красотой, насадили прекрасные сады, украсили Святую Богородичную канавку с таким изяществом и теплотой, что место это стало поистине самым чудесным на нашей земле. Молитва сестер Дивеевских, вдохновленная подвигом их предшественниц, возродила Дивеево, о котором старец Серафим сказал, что эта земля устоит даже в час прихода Антихриста. Но за всем этим лежит огромный труд, слезы, подвиги всех дивеевских монахинь, прошедших из веков минувших в век сегодняшний. Среди них святая преподобная Марфа Дивеевская, мощи которой находятся рядом с мощами матушки Александра. Она пришла в общинку батюшки Серафима вместе со своей сестрой. В миру ее звали Мария. И восприняв при постриге имя еще одной евангельской девы, Марфы, она стала украшением обители, совсем юной девочкой, в 13 лет. Подвязаясь с ревностью древней подвижницы, она и упокоилась очень рано, в возрасте 19 лет. Надорвала свои силы на постройке Казанского храма, носила камни. Если представить обитель в годы, когда сюда пришли в 1991 году сестры, желающие посвятить себя Богу, это было сравнимо с теми первыми годами создания монастыря, и тогда, и сейчас их вдохновлял и заботился о каждом их шаге святой преподобный Серафим Саровский. Находясь в Саровском монастыре, он руководил и всеми постройками, и всеми делами, создавая устав обители. Все слышали об особом богородичном правиле. Его заповедал совершать на Святой Богородичной канавке батюшка Серафим. И в течение дня сестры читали правила, завещанные им их старцем. В музее монастыря сохранились тетради, в которых дореволюционные монахини с трепетом переписывали все, что они помнили о своем батюшке. Наталья Евгеньевна рассказала, что сохранилось из воспоминаний о преподобной Марфе Дивеевской.
Матушка Марфа, в миру ее звали Мария, обычная крестьянская девушка из соседней деревни, пришла сюда, увязавшись хвостиком, как написано в летописи, со своей старшей сестрой, и очень хотела здесь остаться, и батюшка Серафим, провидя ее будущее, благословил ее. Это была отроковица удивительной жизни. Несмотря на ее вот такой юный возраст, была в духовном отношении выше других сестер, более старших ее. Практически она несла подвиг молчальничества, отвечала только на самые необходимейшие вопросы, постоянно молилась Иисусовой молитвой. Когда матушка Марфа сюда пришла, это начало XIX века, то есть здесь была общинка. Монастыря не было при батюшке Серафиме. Была общинка. Была начальница общинки. Вот матушка Марфа, Мария тогда, да, пришла сюда. Она во всем и всегда была послушна батюшке Серафиму. И как-то у сестры своей старшей Мария спросила: «Скажи, сестрица, а как выглядят монахи? На батюшку нашего похожи». Сестра удивилась: «Неужели ты не видела монахов? Ты же часто бываешь в Сарове». А Мария ответила: «Нет, сестрица, мне батюшка не велел смотреть по сторонам. Я повязываю платочек так, чтобы видеть только дорогу». И вот когда строилась Нижняя Рождественская церковь, сестры подносили камушки, кто по два, кто по три, а матушка Марфа одновременно могла взять и 5, и 6 камушков, и умерла она, надорвавшись на строительстве Рождественской церкви. Батюшка Серафим говорил, что она начальница дивеевских сестер в обители Божьей Матери. Вот здесь и Небесная Дивеева, Небесный Иерусалим изображен. Вот эти изображения были на могилках сестер. Они были похоронены у стен алтаря Казанской церкви. Вот как раз эти изображения оттуда. Сейчас там стоит крест. На нем написано: «Упокой, Господи, душу усопших, раб твоих». Вот на том месте примерно, где были могилы матушек. Это был 2000 год. Они были причислены к лику святых. И мощи были обретены в 2000 году.
Как трудно современному человеку изменить ход своих привычных мыслей. Но все мы как будто одержимые круговоротом забот и тревог. Забываем, что когда наш ум, наше сердце обращено к Богу, мы имеем во всем помощником и покровителем именно Бога, Божию Матерь. Главное – научиться обращаться во всем за этой помощью. Святая Богородичная канавка – большой вот мучитель и помощник. Каждый день по Богородичной канавке сестры идут вслед за матушкой игуменьей Сергии со словами молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице. «Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего! Яко спаса родила еси душ наших». Дивеевская традиция, заповеданная батюшкой Серафимом, как драгоценный дар, как самый главный алмаз, ограненный миллионами молитв предыдущих сестер, был передан в руки современных насельниц монастыря. И, конечно, с большими трудами, преодолением себя, они бережно сохраняют этот дар для будущих поколений. Мне посчастливилось побеседовать в монастыре с монахинями, которые поют на клиросе. Монахиня Романа Дорофеева пришла в обитель тоже в совсем юном возрасте, только закончив школу. Она вспоминала, как ее поразил Дивеевский монастырь в самое сердце.
И вдруг я приезжала в Дивеево, вот удивительно, я вот захожу, ну вот когда я сюда приехала, тут еще разруха такая была, стройка везде, везде. Там этот Преображенский был весь обшарпанный собор, там ну все еще такое все было совсем никакое, можно сказать. Я когда зашла, то монастырь, когда мы тут везде все смотрели, вот я смотрела на сестер, и сестры мне казались такие прям добрые, все хорошие. Я прям смотрела на них, и сама обстановка, и вообще на службе потом, когда я на сеночной стояла, то мне вдруг такое резкое желание здесь остаться, вот прям сейчас остаться, вот всю минуту. Я уже не хотела никуда, ни в лавр, никуда вот уже даже не хотела учиться уже. Учиться даже расхотела. Настолько мне уже. И Потом, когда подошла к иконе Батюшки Серафима, там у нее икона с мантией, его была по стеклу мантии. Я приложилась к мантии, у меня такой поток слез прям полился из меня. Я так стала рыдать, прям рыдаю, плачу. Вот такое прям сильное у меня такое было вот рыдание. И потом на всеночной я вся заплаканная там стояла и слушала хор. Мне так понравилось, как хор пел Дивеевский. А я обратила внимание, что хор хорошо как-то. Так вот, понравилось мне как поэт. И потом я увидела монахиню, подошла к ней и говорю: «Матушка, знаете, как можно здесь остаться, мистер? Я бы хотела тут остаться». Она такая посмотрела на меня с такой любовью, говорит: «Деточка, да что ты? Хочешь что-то? Ну вот надо к Машке Игумне подойти». Я говорю: «Я бы вот сейчас прям подошла, вот я бы сейчас прям тут осталась, прям сию минуту». Она говорит: «Тебе нужно, как бы мама твоя с папой, они согласны?» Я говорю: «Вот мама не хочет, отец бы согласен, а мама никак не хочет отпускать меня». Она говорит: «Ну, у нас же есть не только земная мама, у нас же есть небесная матерь есть». Такой вот: «Небесная матерь, прости, чтобы она тебя сюда взяла. Вот, и мама тебя отпустит». Вот, я не знаю до сих пор, как, что это была за монахиня, потому что вот даже вот, когда уже пришла в монастырь, я пыталась найти ее, я уже ее не нашла. Я его запомнила, как бы лицо, и я уже ее не нашла. И потом я, когда шла в благочинное, и сказала ей, что мне бы хотелось поступить в монастырь. Она мне так на меня посмотрела: «Девочка, сколько тебе лет?» А мне тогда было 17. Слишком взрыв. Я говорю: «Мне 17». Она говорит: «О, так ты после школы сразу, да тебе надо выучиться. Езжай, выучись сначала, получи профессию, потом приедешь». Даже не стала со мной разговаривать так строго. Я говорю: «Ну, хорошо». Ну, и потом матушке благословилась. Матушка меня благословила. Я говорю: «Матушка, благослови у меня. Благословите мне еще сюда приехать». Она говорит: «Ну, Бог благословит, благословляю, приезжай». Ну, все, и потом я уже уехала, и потом мне уже... Я каждый день про Дивеева думала. Вот у меня как будто частица моего сердца здесь осталась. У меня такое было: я Дивеева буквально, ну, как не предела, что ли, а я только Дивеева видела. И я пыталась сюда вернуться побыстрее, побыстрее, чтобы не сюда только вернуться, вот как бы побыстрее.
Наверное, каждая дивеевская сестра, а их на сегодняшний день насчитывается 500 насельниц, может рассказать свою историю, как она пришла в обитель. Этот удивительный путь всегда особенный. Многие люди становятся врачами, педагогами, юристами, артистами. Монашеский путь всегда неповторимый. Это путь усыновления Богу. А как невеста Христова чувствует себя в наши дни в таком многочисленном монастыре? Какими трудами, заботами наполнена их жизнь? В преддверии Великого Поста в обители готовились к монашескому постригу. Все мы обращали когда-нибудь внимание на монашеские мантии, как они раскрываются от ветра своими многочисленными складочками на спине, как будто крылья, скромно спрятанные от любопытных глаз. Руководит швейной мастерской монахиня Тавифа Дарий. И инокиня Ольга Овчинникова готовила к постригу мантии, разбирала складочки, когда я поднялась в мастерскую, где за окном нежно ворковали голуби.
Вот тут уже готовые мантии. Видите, они у нас на 15-20 сантиметров длиннее, чем обычная. А почему? Потому что в этой мантии уже хоронят нас. Только все в постригальном. Это обязательно. Это все вот так вот отрывается. Прямо руками отрывается. И тебя оборачивают, как ребенка, пеленают. Пелены, так и называют.
То есть это постригальная мантия, которая хранится до конца жизни монаха.
Да, да, да. Это длинные, видите, они длинные. А мы потом делаем вот такие коротенькие.
И что это сзади, вот за гофрированное,
да,
такое?
Да, 40 складок, это обязательно, да.
А что они означают, 40?
Ну, 40, как, 40 дней ты несешь в этот постриг. Именно 40 дней. 40 дней мы, когда упокоиваемся, тоже 40 дней. И складки, каждая складка имеет свой смысл. 40 дней. Каждый день.
А это вот, получается, уже все подготовленные клубоки?
Ну да, только мы потом их высовем и низ будем проверять.
Получается, и по росту, и по размеру головы?
Да, да.
Приход на примерку?
Да, потом еще низ. Когда уже сделаем коробку и наметку, тогда уже потом приходит...
Что такое наметка?
А вот она. Вот это и есть наметка. А,
то есть это вот верхняя часть от клубока. Наметка, да?
Ну да, там.
Просвет, она прозрачная, кажется, что...
Да, да, да. Нет, так оно, потому что не видно, потом ты одеваешь и подрясник, и мантию. И там.
А вот это вот у вас сверху что такое сейчас?
Это апостольник.
Апостольник?
Да.
А вот что это вы делаете? Вот это вот 40 складочек, это сначала сшивается, да?
Да, да, вот так они через каждые 10 сантиметров. Чтобы снова прогладить, чтобы они не зашлись и ровно было. Там их гладят, глащат, нужно парафином навощить, прогладить опять, чтобы они держались. А потом нужно распустить перед одеванием, перед постригом. Вот это две готовы.
В этом году иноческий и монашеский постриг приняли 12 сестер обители. Кто-то готовился к нему долгие годы, кого-то матушка игуменья Сергия, Конкова и правящий архиерей Нижегородской митрополии, его высокопреосвященство митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий посвятили в ангельский чин раньше других. Мне запомнились истории, которыми поделились с нами насельницы монастыря, как они пришли в обитель. Многих из них благословили на этот путь их духовные отцы, старцы. Инокиня Ольга рассказала об архимандрите Кирилле Павлове.
Когда матушка его благословила, я ездила к Переделкино. А мне сказали, что он, ну, там сердечко поболевает, и сватиша его не благословляет принимать. Я ему написала письмо. Там матушки были с других монастырей. Говорит, давайте мы напишем. Я написала письмо подробно очень. Ну и жду ответа, как он мне напишет что-то тоже. С утра до вечера там на послушание было в храме, там чистила подсвечники, все, вечером уезжала опять в Москву. На следующий день приезжаю, думаю, у охранника спрашиваю. Ну что, мне он ответил? Нет, ничего нет. Я ему лично в руки передал твое письмо. Ну и опять ему пишу. Говорю, как же я вернусь к матушке игуменье, что я ей скажу? А потом, значит, пишу, и вдруг приезжает там какая-то женщина из Троицкой лавры и говорит... Была суббота, она говорит, он выйдет на сеношное, будет слушать, нахвалить. Мы там его и поймаем. Показала мне, куда, через какие ворота зайдет, там во двор храма. Ну, я туда пошла. И вот на кафизмах, когда были, открываются ворота, и он выходит. Ну, я подошла к нему, он там все тоже спрашивает, благословляется. Но я ему напоминаю, что вот, батюшка, я вам писала, что я такая-такая-то, и что из Дивеева. Что мне, матушке, вы мне сказать, как, если воля Божия не идти в монастырь? Все говорят, в монастырь, я вот, ну, не уверена, что это именно воля Божия. Он говорит, да, монастырь. И как-то он только сказал, что в монастырь. Вот мне как-то все решилось, и у меня прям слезы вот так полились. Я присела, он меня поднял, обнял и говорит, ну, всем говорит, нужно радоваться, я все же наплачу. Он говорит, ну, уже начинается, сейчас вы уже выходите, уже хвалите. Говорит, пойдемте все в храм. Ну, вот я пришла в храм, после Евангелия он стоял, помазывал, подошла к нему помазывать, благословила, что мне уже пора ехать в Москву, слушай, ночевать там где-то. То есть, а первый раз, когда я еще его видела, он сейчас приезжал к Дивеево, я была паломницей. Он когда приехал на Черной Волге, все его встречали, матушку игуменья, ну, это 96-й год был. И мы все за ним пошли в храм, батюшка Сергей. Вот как только зашли в храм, такое впечатление было, что батюшка Сергей встал его встречать. Вот такая была благодать. Все почувствовали. Как будто батюшка стал его встречать. Ну, нам открыли мощь, мы все прикладывались. Удивительно была благодать. Потом он там прошел, ну, с матушкой игуменьей ходил, по канатке прошли. И опять собрался уже уезжать. Открыл багажник этой Черной Волги. Весь багажник был заварен конфетами, шоколадкой. И вот он всем-всем давал, прям так, пригоршни берет и всем дает конфеты, и благословлял всех. Вот это первый раз было, когда я видела.
Да, так счастливо, да? Вы в начале пути увидели человека, да, который так вот шел честно, правильно, да? Это вот тоже же важный пример, да?
Ну, конечно.
Я смотрела на монахинь монастыря, которые почти с первых лет подвязаются в Серафима Дивеевской обители, и думала, а какие же они на самом деле юные душой. Даже их голос как будто звенит детскими чистыми нотками, радостными, легкими, без назидания и пафоса. Как же молитва окрыляет человека, делает его душу способной уподобиться образу Божию. Это и есть лик преподобных. Кто-то проходит этот путь до святости, но каждая монахиня сохраняет в себе этот великий залог ангельского чина. Главное при этом, по словам монахини Ольги, благодарность Спасителю, что он принял, поставил на этот путь и во всем помогает.
Матильга, ну вот, может, у вас ген какой-то есть особый монашеский, нет?
Не знаю.
Ну как-то это же вот трудно взять, отказаться от всего и пойти.
Ну.
И при этом вы такие радостные. Вроде так трудно в монастыре-то. А почему вы все такие радостные?
Не знаю, потому что с Богом. И стихотворение такое. Благодарю тебя, Господь, что сердцем моим живешь. Благодарю тебя, Господь, что силы придаешь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что исцеляешь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что направляешь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты со мной рядом. Благодарю Тебя, Господь, за столь высокую награду. За все Тебя, Господь, благодарю, за все Тебя прославляю. Умом и сердцем, и душой пою. Уста моя хвалу Тебе возносят, Творцу Вселенной, Богу моему. Это так уже личное, такое, как, ну, да.
Вот это тоже очень важно, не только просить, но и благодарить.
Ну да. Как очень старцы говорят, за все благодарите.
А нам надо непрестанно благодарить Бога за то, что у России есть Дивеево. Приехав сюда однажды, ты возвращаешься мысленно вновь и вновь. Все сверяешь. А как проходит служба в Дивеево? А как там поют? А как молятся? Какие красивые росписи, какие мозаики в храмах обители? Как ходят по Богородичной канавке? И как украшают цветами мощи блаженных и преподобных? Я спросила и монахиню Тавифу, а трудно ли бывает монахиням среди такого числа паломников сохранить эту неповторимую атмосферу? Она ответила так просто, что невозможно вновь не приехать в Дивеево. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре.
Мы рады, что люди приходят. Мы рады и счастливы, что люди приходят, кланяются, приходят к вере. Именно вот это место, оно особенно тут. Матерь Божия, батюшка Серафим, который действительно это помогает прийти глубоко к вере, не вот просто поверхностно, вот, а прям глубоко. Так мне нравится, как эти голуби у нее тут.
Да, баркуют.
Конечно, немножко тяжеловато бывает, особенно летом. Наплыв очень большой последние 2 года, но и все равно, слава Богу, все равно надо терпеть и радоваться, что чем больше людей, тем Русь восстанет. Вот это вот за Россию, державу нашу, радоваться надо, да, а мы в ней.
Вот это, наверное, тоже путь-то долгий. Сначала поверить, там, стать воцерковленным постоянно, исповедаться, причащаться. Это же тоже трудно как-то вот улечься этим так.
А вы знаете, вот батюшки помогают. Вот кто тебя как бы вот подтолкнул на это? Ты идешь опять к нему, и он радуется, и ты радуешься, особенно раньше, да, вообще, каждому, любой батюшка радовался. Ну вот я пришла так, там уже батюшка меня сразу взял, давай, поехала в Почаев, он говорит, будешь моим чадом сразу, да. Я, говорит, из России тут приехала, потому что ничего не было в России. И тогда они все радовались, что мы идем. Вот точно так же, как и мы сейчас радуемся, что люди приходят. Пусть немножко тяжеловато, пусть немножко сложно, но зато все равно слава тебе, Господи. Я даже иногда говорю своим, вы привезите просто, пусть это будет просто для любопытства. А потом, я думаю, человек почувствует эту благодать. И многие-многие приезжают, привозят детей, привозят своих знакомых.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Святая, преподобная Елена Дивеевская прошла свой единственный, уникальный путь на земле. Она принесла свою жертву во имя любви и послушания, уподобившись своим подвигом Господу Иисусу Христу. Как Господь отдал себя за людей на смерть ради жизни и воскресения, так и преподобная Елена принесла собой жертву Богу во имя любви и послушания своему старцу, своему брату, родному Дивеево. Когда святой преподобный Серафим сказал ей о том, что ее брат Михаил Васильевич Мантуров, который все свои средства пожертвовал на строительство монастыря, был при смерти, он попросил ее умереть вместо брата, очень нужного еще обителя. Слова эти глубоко поразили Елену Васильевну, но, не сомневаясь, она ответила со смирением, своим согласием. Вместить это разумением, рассудком трудно. Но когда думаешь о том, насколько путь монашеский связан с отсечением своей воли, вручением себя в подчинении игумени или игумену монастыря, понимая, что это был пример всем монашествующим на долгие века вперед, монашество в наши дни на виду. Но если внимательно посмотреть в России по подсчетам, монашеское духовное воинство составляет около 10 тысяч человек. На огромную страну это не такое большое число. В египетской пустыне были многотысячные монастыри. Византии постригались целыми семьями. Так прекрасен для многих был идеал монашеского служения Богу. Тем ценнее то, что в центре России, неподалеку от города Арзамаса, есть оплот монашества на земле русской, дивное Дивеево, в котором подвязается 500 насельниц. Мы беседовали об обители с клириком монастыря Иреем Алексеем Курносовым. И я спросила батюшку, является ли вклад преподобного Серафима Саровского в создание Дивеевской общинки, ставшей в 1862 году общежительным монастырем. Основанием сказать, что старец Серафим считается покровителем женского монашества на Руси.
Просто батюшка Серафим, он, так скажем, духовный лидер именно четвертого удела Богородицы, но ни в коем случае не женского монашества. У него, наверное, было немножко даже другое какое-то предназначение. Вот именно как раз-таки он был человеком, способным послужить Богородице, ну, чтобы здесь вот там образовался ее четвертый удел. Потому что все другие уделы Богородицы, они... Это и мужское монашество, и немножко все по-другому было. А здесь именно надо было именно женскую обитель Богородицы изволила, чтобы четвертое дело было. И тут вот преподобный просто послужил тем хорошим наставником, который был способен, в общем, во всем послушаться Богородицы. По-моему, даже если я не ошибаюсь, в летописи прям конкретно об этом зафиксировано, о том, что он говорил, что я не свою волю пытаюсь в монастыре как бы реализовать, а именно то, чему мне как бы велит Богородица, наставляет Богородица. Это очень важный момент.
Дивеевской обители свято чтут предание о том, что заповедал потомкам преподобный Серафим Саровский, брат святой преподобной Марфы Дивеевской, Иван Семенович Милюков, окончивший свой путь в Саровском монастыре, передал такие слова старца. «Батюшка, помни, счастлив вся, кто у Бога Серафима в Дивееве пробудет сутки от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево». О том, как чувствует присутствие Матери Божией в родном монастыре его насельницы, сказала монахиня Макария Агудина.
Ну, нам известны слова самой Матери Божией, что она будет верховной игуменьей нашей обители. Они же не просто так сказаны. Батюшка Серафим, умирая, показал на икону Божией Матери умиление и сказал: «Я поручаю вас вот этой Царице Небесной». То есть все было сказано, и мы знаем это, что главное над нами – Матерь Божия. Ну и сама наша матушка Сергия говорит, что я вот все время чувствую помощь Матери Божией в любом деле. Ну, как вот говорится, в немощи сила Божия проявляется. Вот когда Богородичные по празднике бывают, ну это ни с чем не сравнимо. Это такая теплота, это такая благодать удивительная, такая радость неземная. Ну, конечно же, она рядом с нами. Особенно есть такие особенные праздники, как, например, День обители, когда мы почитаем Царицу Небесную. В этот праздник у нас особенная служба. Мы читаем на вечернем богослужении сборный акафист. Он состоит первая половина из акафиста Матери Божией, а вторая часть из акафиста преподобному Серафиму, то есть главных наших попечителей, главных наших заботников, мы вот поминаем в День обители. А День обители – это день, в который была основана мельничная общинка, та самая великая обитель, про которую было сказано старцем Пахомием, что он до ее основания не доживет. Вот именно мельничная община и является началом той великой обители.
Создание мельничной общинки произошло уже 200 лет назад, в 1825 году. Сестры обители вспоминают о событии, когда Пресвятая Богородица явилась преподобному Серафиму, чтут каждое слово Царицы Небесной, передавая эти слова паломникам, чтобы мы не забывали, кто встречает нас в дорогом Дивееве. А начальницей мельничной общинки батюшка Серафим назначил Елену Васильевну Мантурову, преподобную Елену Дивеевскую, мощи которой почивают в нижнем пределе Казанского храма, посвященным Рождеству Богородицы. Экскурсовод паломнической службы Наталья Евгеньевна Уманец рассказала удивительную историю ее жизни.
Матушка Елена, Елена Васильевна Мантурова. Кто такой Мантуров? Вот он, Михаил Васильевич Мантуров, Мишенька, как и называл его батюшка Серафим. Они были сиротами, Мантуров, его младшая сестра Елена. И вот ей было 17 лет. Мечтала она о светской жизни, о балах и нарядах, о скорейшем замужестве. У нее был жених, которого Елена Васильевна очень любила. И все очень быстро изменилось. Проезжала Елена Васильевна в село Княгинино, неподалеку отсюда. Решила испить чаю, слуги пошли распорядиться. Она пока оставалась в карете. И вот через некоторое время стала выходить, ступила на подножку, взглянула на небо и обомлела от ужаса. Прямо на нее спускался огромный черный змей и хотел ее поглотить. Она очень перепугалась и закричала: «Царица небесная, спаси! Обещаю, что я не стану выходить замуж, а уйду в монастырь». Змей взвился в небо и исчез, и Елена Васильевна с тех пор совершенно переменилась в характере. Своему брату она признавалась, что к жениху охладела совершенно, хотя никакого повода он ей для этого не давал. Она просила у батюшки Серафима благословения уйти в монастырь, а батюшка ее испытывал. Поскольку Мантурова были дворяне, хотя обедневшие, она была грамотной. Вот она выполняла поручения, связанные с оформлением бумаг, документов. Но монастырь очень хотела, и вот батюшка никак благословения не давал, она поехала в Муром, там обратилась в женском монастыре к игумене, ее с большой радостью там брали, и после этого она пришла к батюшке Серафиму, а он на нее строго посмотрел и сказал: «Нет, матушка, тебе дороги туда, ты замуж выйдешь, да жених-то у тебя будет, какой благочестивый». Ну, она просто плакала в ответ на эти слова, говорила, что замуж она не хочет. Какого жениха имел в виду батюшка Серафим, стало понятным потом. И вот через 3 года батюшка ее благословил на монашество, то есть ей 20 лет, и она поселилась недалеко от Казанской церкви.
Какие события приближают человека к этому судьбоносному решению – оставить мир, прийти в монастырь? Но для матушки Елены ее уход из жизни был решительным шагом, когда она ушла в монастырь Небесный, Небесное Дивеево, которое Матерь Божия показала ей в видении перед кончиной.
Через несколько лет в очередной раз батюшка Серафим позвал ее к себе и сказал: «Твой брат Михаил Васильевич очень болен. Болел он злокачественной лихорадкой. Очень болен и должен умереть», — сказал батюшка Серафим. «Но он еще нужен обители, и поэтому, матушка, будет тебе послушание. Умри ты вместо него». Услышав это, Елена Васильевна сказала: «Благословите, батюшка». После этого батюшка Серафим долго с ней беседовал о смерти, о вечной жизни. Она слушала, казалось бы, спокойно, а потом сказала: «И все-таки, батюшка, я боюсь смерти». Но батюшка Серафим ее успокоил, сказав: «Нам-то радость моя, с тобой чего бояться? Для нас с тобой будет только вечная радость». Через несколько дней Елена Васильевна отошла ко Господу. Перед кончиной она сподобилась многих видений. Вот мы можем здесь увидеть. Видела ангелов, видела святых, видела Божью Матерь. И Господа видела в виде, как огонь. Пела при этом слова: «Бога человека невозможно видеть». Сестры плакали, потому что кончина ее была неожиданностью для всех. А батюшка Серафим, узнав об этом, как вспоминает, беспокойно ходил по своей келье и говорил: «Плачут и не знают, что душа ее вспорхнула, как голубица, вознеслась ко Святой Троице, и перед ней расступились и Серафимы, и Херувимы, и вся небесная сила, она фрейлина, царица небесной». Михаил Васильевич прожил еще почти 26 лет и действительно был необходим обители, как и предсказывал батюшка Серафим.
Это событие, остановившее жизнь преподобной Елены в совсем молодом возрасте, накладывает отпечаток таинственности на всю ее судьбу. Она была очень нежной и заботливой к своим сестрам в общинке, не считая себя их начальницей. Во всем им помогала. Кормила бедных, молилась так, что дьявол боролся с ней, как с непреклонным воином Христовым, понимая, что ее смирение, ее подвиг самоотречения и послушания сильнее всех его происков. Она часто даже по своему благородному воспитанию падала в обморок, не справляясь с этими страшными видениями. Но сейчас эти 3 подвижницы, 3 дивеевские преподобные, стали надежным оплотом всему русскому монашеству своими различными подвигами служения Богу, чистой молитвы, верности своему старцу Серафиму. Мне посчастливилось познакомиться в обители с главным регентом дивеевского хора, монахиней Еленой Цараховой, которая при постриге получила имя в честь святой преподобной Елены Дивеевской. И она рассказала, что ей дорого своей святой.
Она мне как-то сразу пришлась по духу. Возможно, своей образованностью, своей музыкальностью. Как личность она мне сразу приглянулась. Я даже не могу это объяснить. Это, знаете, это как-то чувствуешь на уровне души. Ну, у нее очень яркое житие, вот это совершенно необыкновенное. Может быть, где-то вот эта вот мистичность, вот этого события, она меня тоже привлекла. Этот факт, что меня в честь преподобной постригли, конечно, удивил, потому что никто, естественно, не знал, о том, что ее житие так запало мне в душу и такое впечатление сильное произвело.
Что она вот. Сама для вас выбрала.
Но она, получается, да, сама выбрала меня.
Монахиня Елена поделилась, что насельница дореволюционного Дивеевского монастыря, которая передала возрожденные обители вещи, связанные с преподобным Серафимом Саровским, монахиня Маргарита Локтионова, иносказательно, особенным образом предсказала ей ее монашеское имя и регенское послушание.
Мне довелось у нее побывать, когда я еще была студенткой. Я приезжала просто как паломница в 93-м году. Мне довелось у нее быть, и она меня благословила в обители. Я помню, ей говорю, да меня мама против. Не только мама и отец, у меня родители были против. Отец со мной даже год не разговаривал после моего ухода в монастырь. Но потом смягчился. Мама тоже не сразу смирилась, но в какой-то момент все-таки она разрешила мне идти в монастырь. И матушка Маргарита на это мне сказала, ну, говорит, а кто твои родители? Вот батюшка Серафим, Царица Небесная, вот твои родители. И она мне еще такую интересную фразу сказала. Ну, к 30 годам выйдешь замуж, а там и дети, и все в Боге. И я в тот момент, я помню, на нее так даже немножко обиделась. Думаю, ну как это, благословить монастырь, потом какой-то замуж, какие-то дети непонятные. И только потом, знаете, я поняла, что это как преподобная Елена Дивеевская, батюшка Серафим, он же ей все не благословлял, он сказал, да тебе нужно замуж выйти, и жених у тебя какой будет благочестивый, замуж, замуж. А она же долго, ну, тоже не понимала вот этот сокровенный смысл этих слов. И матушка Маргарита мне тоже к 30 годам выйдешь замуж, а там и дети, и все в Боге. И я в таком ужасе уехала, думала, да как это вообще такое противоречие? Тут же меня благословила, тоже замуж. А потом меня поставили на это послушание регенское. Мне было действительно 30 с хвостиком. И наше послушание клиросное, оно самое многочисленное. В хоре же много сестер, ни одно, но послушание ни одно нет такого количества. И получается это вот как ну, по сути, мне и постригли вот к 30 годам в иночество, и вот появились... Вот... Я так подумала, что, наверное, это вот это она имела в виду.
Я попросила монахиню Елену поделиться воспоминаниями о монахине Маргарите.
Вот она, да, такая шутница была. У нее был такой очень низкий голос, она говорила таким баском, медленно, так распевно. И такая любовь от нее исходила, просто вот ну, не передать. Так хотелось подойти и ее обнять. Да. И вот эта вот простота, которая мне запомнилась. Ведь в Старом Дивееве у них вообще были очень простые отношения. В основном же, в основной контингент Дивеевской сестёр это были крестьянские девушки, причем мордовского происхождения. И они ну, очень просто общались друг с другом. Они называли, вот у нас сейчас принято в монастыре, если ты монахинь, и не только инокиня, пострижена в иночество и монашество, тебя называют мать. Мать такая-то, мать такая-то. И матушка Маргарита говорила, что они обращались друг к другу по имени-отчеству. Вот настолько... Для нее это было немножко диковато слышать мать, потому что она к этому не привыкла. Вот, казалось бы, знаете, простая форма, а содержание у них было гораздо богаче. И содержание было, я бы сказала, достовернее.
Какими же яркими личностями становятся люди, всецело посвятившие себя Богу? Господь раскрывает человека в даре любви и молитвы. Это же и есть, наверное, суть общения лиц Пресвятой Троицы в любви и молитве. В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре каждая монахиня – драгоценность. Яркий неповторимый камешек в основании монастыря. Монахиня Романа Дорофеева сказала о том, как дорог для современных насельниц опыт их святых предшественниц. И то, что все они очень разные, это является подтверждением их истинного, настоящего пути к Господу.
Отличительные есть у ней какие-то моменты, у каждого свои, неповторимые, индивидуальные моменты в житии. Удивительно, что вот каждая святая, она обязательно, вот у нее свой сугубый путь какой-то, и обстоятельства жизни совершенно разные у всех. Что взять преподобную Марфу, преподобную Александру, преподобную Лену. Все Господь привел по-разному, и Это очень интересно. Вот эта вот история их жизни очень поучительна.
Я спросила монахиню Елену и монахиню Роману, с которыми мы собрались поговорить о певческих традициях обители, которые, конечно, во многом не сохранились. Ни нот, ни записей дивеевских сестер еще не было в то время. Но дух монастыря, его сила, его чистая молитва, его песня Богу никуда не ушли, а приумножились 500 раз монашеской молитвой, потому что молитва каждой дивеевской монахини ее только приумножает. Так же, как Дивеево полнится общей русской молитвой, которую возносят здесь с такой искренностью паломники и на Богородичной канавке, и в каждом дивеевском храме. А чему сестер учит их небесный помощник, учитель, старец, духовный отец, святой преподобный Серафим Саровский?
У меня всегда вот как-то вот такое ощущение, когда вот я батюшке Серафиму какие-то просьбы высылаю, бывает как-то замедляется, не сразу все, когда он нас воспитывает, батюшка Серафим, он нас воспитывает. Он просто хочет, чтобы мы были крепкими, такими кременями, такими настоящими. Он нас воспитывает. Вот, казалось бы, там он говорил, да я могу помолиться, вас золотом тут засыпят, но вам это не полезно, он говорил. Он все наши просьбы хранит, он все слышит, все просьбы. Просто он уже как-то не сразу исполняет прошения какие-то, потому что вот он нас воспитывает, как наш духовный отец наш. Он наш главный тут святой духовник. Потому что он говорил, приходите ко мне в любое время, ваши прошения будут услышаны, я вас не оставлю. Приходите ко мне на гробик. Он еще говорил, когда не было мощи. А уж когда уж мощь, тем более, когда прославили уже, вот, тем более он нас слышит. И поэтому... Но тут как бы мы должны же совершенствоваться, преуспевать. А преуспевание в основном через искушения, все идут через скорби, преуспение идет. А если их не будет, то мы не будем двигаться.
Я думаю, что батюшка Серафим нас направляет. И действительно, ну, мать Роман права, он нас воспитывает и ведет. Причем каждого своим путем, потому что мы все разные абсолютно. Ну, по всему. И он прекрасный. Знает подход каждый. Да, вразумляет, ведет, учит, оберегает, остерегает. И он для нас как любящий отец. Вот эту любовь мы чувствуем. Даже бывает, знаете, на простых примерах. Вдруг чего-то иногда захочется. Ну, самого простого. Какого-нибудь продукта или... И раз через какое-то время тебе это приносит или дарит, или вот откуда-то посылается. И он заботится не только, причем, о нас, о наших близких. Вот я это очень чувствую. И всегда для меня очень важно не только спасаться самой, но чтобы и спаслись мои близкие, и были, чтобы все с ними было благополучно. Поэтому я всегда молюсь преподобному, чтобы он защитил моих родных. Для меня, например, это очень важно. И, конечно, это влияет на мое состояние душевное. Поэтому всегда преподобному я верю и всегда с надеждой и верой обращаюсь. И знаю, что батюшка Серафим, он поможет всегда. Поэтому для нас он и духовный отец, но лично для меня он и любящий отец. И он как родной отец, вот я хотела сказать, что именно как родной отец.
Вот такие невесты Христовы стоят вдоль Богородичной канавки, как прекрасные образы в камне драгоценного сердца. И каждая из них за руку с преподобным, и друг с другом. И эту связь невозможно разорвать. Если в монастыре будет царить любовь, приумноженная тысячами и тысячами молитв ко Христу и Божьей Матери, эта любовь и поднимется до неба, и сохранится в вечности. Небесное Дивеево светится сияющим нимбом вокруг земного, столь же прекрасного и величественного, сколь же чистого, нежнейшего и сокровенного, как лепестки цветов, которыми выкладывается святая канавка на богородичные праздники. И вслед за святыми, преподобными, женами дивеевскими, вслед за блаженными дивеевскими, новомученицами монастыря, его игуменями и простыми насельницами, пройдем и мы, чтобы приумножить эту любовь русскую к своей земле, к своему народу, к своим близким, родным, любимым, чтобы Господь услышал эту молитву русскую и защитил. Ведь Россия – самая большая по численности православная страна, хранительница православия во всем мире. И в Дивееве это очень чувствуется. Приди и вишь! Святые преподобные Александра, Марфа, Елена, молите Бога о нас. Святой преподобный Серафим Саровский, моли Бога за Россию. Христос воскресе!
Места и люди.